Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Моя кредо». И сегодня у меня в гостях журналист Иван Крестьянинов.
Здравствуйте,
Иван. Сегодня мы с Иваном поговорим о тех нападках на православную веру, которые противники веры, противники Бога черпают из самой Библии, поскольку им кажется, что Библия, как книга жизни, книга книг, содержит определенные разночтения, несогласованности или открытый призыв к определенному фашизму, как им кажется. Но прежде нашей беседы мы хотели бы опять вновь обратиться к учащимся, к студентам, к молодежи с одним довольно-таки простым вопросом. Читали ли вы Библию?
Да, сначала я читал в детстве, мне было очень интересно, но я читал Ветхий Завет. Вот, а уже в более позднем возрасте я познакомился с Новым Заветом и толкованием на него. Это было очень занимательно и даже полезно.
Я читала книги Ветхого и Нового Завета, но вот такие были моменты в Новом Завете, когда было немножко неясно, почему Христос запрещал людям открыто признавать того, то, что он Мессия, говорить им, что вот он явился. Еще было непонятно, почему ученики, последовавшие за Христом, тоже могли быть какими-то маловерными. И не всегда понимали, когда, допустим, Христос пошел по воде, они испугались за него.
Я с ним познакомилась в свой переходный период. Мне понравилось, но было, конечно, непонятно. Но со временем, чем больше читаешь, больше уже вникаешь в смысл, больше понимаешь. Ну, что-то даже в жизни пригождается.
С моего детства бабушка хотела меня как-то приучить к чтению Священного Писания, но это было тяжело для меня. Вот, поэтому после того, как я закончила 11 классов в школе, я поступила на отделение теологии. Вот. У нас есть такой предмет, как библеистика, на котором мы как раз-таки занимаемся тем, что вот, используя знания, уже, которые мы прочитали, вот, нам объясняют и растолковывают различные фразы и их значения, аллегорические и прямые.
Читал, и с моей стороны, наверное, было бы наивно сказать, что все было сразу понятно. Вот. Но с течением времени, так уже долго учусь, уже на четвертом курсе много мне объяснили, и по двум слухам много было уже понятно и прочитано.
Вот мы сейчас с вами слышали, как ответили наши студенты, наша молодежь. Ну вот скажите, Иван, вы сами читали ли Библию?
Читал. И читаю периодически. Но и я точно так же прошел этот путь некого смущения, да, потому что когда перед тем, ну, как открыть Библию, у человека стойкое представление, благодаря вот той богатой христианской культуре, которая пропитана наша жизнь, как бы ее не пытались отрицать различного рода люди, там, сторонники тех или иных теорий, да, тем не менее наша жизнь пропитана христианским духом, и когда человек открывает Библию в каком-либо каком бы то ни было возрасте, да, у него, конечно, есть четкое стойкое представление, что это книга о добре, любви, свете, милосердии. Ну, собственно...
Как филейно, спокойно.
Да, да. И как бы ждешь оттуда из этой книги вычитать, ну, собственно, вот это. А уже прям буквально чуть ли не с первых строк на тебя набрасывается там, да, уже целая куча непонятных вещей. Уже вот прям пятикнижие сразу, да, сразу там ты знакомишься с тем ужасом и
жесткостью,
да, Библии. И ты смущаешься. Есть такой момент, и это очень важный момент понять, что это за жестокость. Да? А враги церкви, они, собственно, и пользуются, прям берут цитаты, а там цитаты очень такие, они, ну, для современного медиамира, да, они очень сочные, очень такие яркие, там, про...
Ну, вот, избиение, например, камнями человека.
Ну, это самое... Вот, ну, если вот по этой логике идти, то есть это не самое страшное, там, да, например, там, геноцид царя Давида, святого нашего пророка, получается, да, когда он там деревянными пилами перепиливал покоренный народ, да,
да,
получается, пленников, да, то есть, ну, это там один из эпизодов условных, там, и дальше там про истребление всего человечества, да, и потом же ты читаешь про то, что не убий, например, да, И вот это вызывает, там заповедь дается, одна из основных заповедей – не убий. Ну и в нашей культуре как бы убийство считается там, ну, крайним.
Серьезным, да. Серьезным таким преступлением, которое будоражит, в принципе, все слои населения.
Ну, в светской культуре убийство считается вообще самым крайним грехом, да?
Да. Ну, кстати говоря, вы знаете, меня, честно признаться, всегда, когда тоже знакомился с особенно ветхозаветными традициями, меня всегда очень удивляло вот это конкретное четкое постановление. Если женщину застали в прелюбодеянии, надо вывести ее на площадь, взять такого вот прямо размера камушки и побить при всем честном народе.
Да, ну, это да? Тоже, да.
Да. Ну, вы знаете, говоря о Ветхом Завете, нам вообще нужно понимать, что люди Ветхого Завета по своим моральным, нравственным качествам, своему морально-нравственному цензу, они были совсем другие. Почему Господь давал заповедь «не убей»? Вообще ветхозаветные заповеди отличаются очень безапелляционной жесткостью. «Не убей» — все. Даже война по ветхозаветным традициям все равно являлась грехом. Все равно, даже вот с перепиливанием там врагов, в любом случае это грех, в любом случае это не хорошо. А ветхозаветный человек, как, или социум ветхозаветный, он был, отстоял от нас в моральном качестве очень-очень далеко. Почему была заповедь «не убей»? Вот вы о ней упомянули, да? Потому что убить человека было не то, чтобы, ну как вот, не как стакан воды выпить, но встречалось очень-очень часто. Вы никогда не задумывались, какой возраст был старости в Ветхом Завете? Вот мы читаем.
Ну, там патриархов брать, они же там по 600, по 120 лет жили. Там. Ну, потом...
Это до потопа.
До потопа, да. Да.
А потом?
А потом, как там Господь сократил, сроки жизни до 70, там так и написано.
Да. Да. Пророк Давид сказал в Псалтире, да, человеческая жизнь 70 лет. Если человек в силах, то 80 лет. Да, большинство из этого труды и болезни. Но, скажем так, не все доживали даже до 70. Потому что любой конфликт, любое вооруженное сопротивление, и дай бог, если человек доживал лет до 35, до 40. Это было, в принципе, уже успешно, если ты дожил до 40.
Ну это да, да.
Причем это, кстати говоря, не только богоизбранный народ, это вообще по миру. Вообще по миру так было. Но, тем не менее, нравственность ветхозаветного человека оставляла желать лучшего. И для того, чтобы ограничить жестокость человека, заметьте, парадокс, ограничить жестокость человека, Господь дает вот такие постановления. То есть...
Ну вот тут, батюшка, сразу возникает вопрос. Вот сразу же человек выпадает на эпизод про то, как Аарон, там, первосвященник ветхозаветный, по сути, там второй человек в государстве, который строил Моисей, да, в то время, когда Моисей там был на Синае, на горе,
получал заповеди.
В этот народ Аарон, ну, как, не знаю, премьер-министр, в общем, ставит золотого тельца и говорит народу, типа, поклоняться вот ему. Потом Моисей спускается, видит это все безобразие, и вот какие его там действия были?
Во-первых, он разбивает заповеди.
Это он в гневе, он разбивает заповеди, потом он разбивает и этого золотого тельца. Это можно понять. Но потом он приказывает убить тех, кто поклонялся этому золотому тельцу. Там. И там в Библии...
Очень изысканным образом.
Да, и там убито было, ну вот как в Библии написано, 3000 человек.
Да. Вы знаете...
И убили их там, то есть те же самые евреи, которые, получается, нарушили вот эту заповедь «не убий», которые...
Свои собственные собратья. Вы знаете, говоря о странстве евреев 40 лет в пустыне, а надо сказать, что этот эпизод как раз произошел там, где-то по дороге, да, в землю обетованную, нужно помнить о том, что, во-первых, Господь в тот момент... А через своих вот таких несовершенных собратьев, братьев, да, свой народ, через вот такой несовершенный свой народ, ковал себе новое сознание. Зачем 40 лет ходить по пустыне? Там напрямки медленным шагом два года ходить.
Ну да, это есть.
Чтобы вымерло сознание рабское в человечестве. Соответственно, он выковывал народ. И вот представьте себе ситуацию, да? Глава государства, религиозный лидер, уходит на гору общаться с Богом, с настоящим и живым Богом, лицом к лицу. За это время люди знали, куда он идет, люди видели непонятные атмосферные явления, которые были на горе в тот момент, необъяснимы. И в то же самое время сказали: ага, хорошо, но нам нужно божество. Давайте мы себе, вот мы золото вынесли из Египта, давайте мы его все соберем и будем поклоняться тельцу. Вот насколько было сразу же градус религиозности понизился до каких-то примитивных, абсолютно
языческих. Это, кстати, при том условии, что эти же люди видели чудеса исхода из
Египта. Ели манну каждый день.
Ели манну, да, небесную, которая давала вкус тот самый, который люди хотели.
Который ты хочешь, да. То есть это уникальный гастрономический изыск, который до сих пор нам с вами еще и недоступен. И эти же люди, видя все это, пользуясь этим, сказали: нет, давайте так.
Ну, это человеческая природа. Она и сейчас, я более чем уверен, будет все точно так же.
Безусловно. Но при условии отсутствия нравственности и отсутствия каких-либо сдерживающих факторов, именно ради этого Моисей пошел на гору, чтобы вот этот сдерживающий фактор приобрести. И Господь дал ему те заповеди, тот договор с Богом. Вообще, да, зачем? Что дают заповеди? Человечество исполняет эти заповеди, Господь берет это человечество, исполняющее эти заповеди, под свою очень серьезную опеку. В тот момент, когда сделали тельца, этих заповедей еще не было. И вот Моисей приносит эти заповеди, разрушает тельца и велит убить людей. До этого, кстати говоря, то же самое племя видело, как земля разошлась, и, собственно говоря, в огонь упали два бунтаря, Дафан и Аверон. Угу. Дафан и Аверон, которые говорили, что нам ничего не надо, Бог нам не нужен, вообще идти никуда не надо. То есть тот же самый социум видел, как сам Господь избавляется от бунтарей. Угу. Почему Господь, которого мы привыкли рассматривать как любовь, дух и благость, милосердие, так поступает? Потому что в тот момент с теми людьми по-другому было нельзя.
Понимаете? Ну вот, и мы идем дальше, мы видим, что и дальше там довольно жестокие бывают ситуации.
Да, да.
Например, в том же там Второзаконии подробно говорится о том, как нужно убивать там прелюбодеев, ну, жену прелюбодейку там, и так далее. Там, каким, правильно вы сказали, там, каким размер камнями, вот зачем это все нужно в Библии-то?
Ветхий Завет весь целиком – это воспитание падшего человечества. Весь Ветхий Завет целиком – это формирование сознания личности и общества к принятию Бога Слова. Мы с вами, вы уже сказали об этом, мы с вами счастливые люди, мы с молоком матери впитали. В принципе, библейские правила, что такое хорошо, что такое плохо. Нам интуитивно понятно, что старикам надо уступать, что драться нехорошо. И, кстати, заметьте, вот мы говорили с вами о нравственном возрастании. Да? Вот мы с вами, когда в школе учились, примерно же в одно время, и не так давно это было, для нас подраться было, ну, нормально, что ли. Ну, как бы не очень хорошо, но и как бы ничего сойдет. Да. Особенно, если ты побил.
Да.
То есть, если на тебя напали, а ты отбился.
Да.
Это было нормально, правда?
Да.
Сейчас наши с вами дети учатся в школе, и любая драка в школе – это очень серьезный повод, чтобы поговорить с ребенком, вызвать родителей, сказать: ай-яй-яй, ваш ребенок дерется. То есть, нравственно, в какой-то мере, мы немножечко возрастаем. В этом плане, кстати говоря, очень хороший фильм снят, когда в будущем не будет бокса как такового, будут роботы драться друг с другом, потому что, ну, нехорошо друг друга бить.
Ну, собственно, зачем? Это же больно.
Конечно,
это же больно,
да. То есть в какой-то мере мы и сейчас, даже на нашей с вами жизни, вот это возрастание нравственное происходит. А вот тогда в том обществе было, ну, скажем так, нормально видеть смерть. Причем часто. Люди южные, как ни крути, вспыльчивые. И очень часто конфликты заканчивались смертью одного из конфликтующих. Для того, чтобы ограничить вот эту необузданную, дикую силу человека, Господь дает заповедь «не убей». Не убей. Говоря о прелюбодейцах, говоря о тех людях, которых, кстати, еще за колдовство, за чародейство надо было тоже убивать. Да. Причем, как это было вообще? Ведь страшное явление. Представь себе деревню, где живет там 200-300 человек. Поселение, да? И вот кого-то уличают в прелюбодеянии или в чародействе. И вот выводят эту девушку на площадь, привязывают ее к столбу. И все 300 человек берут камень, камень размером с кулак, ни больше, ни меньше, и начинают закидывать до смерти. Подрастающее поколение 7, 10, 12 лет это дело видит. И в момент 17, 18, 19 лет...
Они еще подумают.
Когда будет искушение, может быть, собственно говоря, уединиться... Они трижды подумают, а нужны ли им эти последствия или нет. И вопрос целомудрия в конкретно взятом народе, в принципе, был решен.
Ну, это понятно. Жестко. Жестко, очень. Жестко. Но помимо этого же, речь идет и о массовых убийствах. Ну, вот, например, такой вот библейский парадокс. Ну, я его назову таким образом. Вот начало исхода из Египта мы будем называть смерть первенцев египтян.
Да.
Ну, когда по сути, ну, наверное, треть населения точно Египта, молодого, способного к чему-то, было убито. И, наверное, здесь даже вот о культуре Египта говорить после этого было бы сложно, потому что, ну, такой сильный удар. В то же время убийство там вифлеемских младенцев – страшное горе. То есть, там интерпретируются эти события как радостные, по сути, то есть исход евреев из рабства, и это, как сказать, там дана этому положительная оценка, так или иначе. А убийство там вифлеемских младенцев – это уже трагедия, которую мы вспоминаем, ну, это действительно и то трагедия, по сути. Но вот Библия интерпретирует эти вещи почему-то по-разному.
Безусловно. Безусловно, так, но я не соглашусь. Мне кажется, и потеря первенцев Египта тоже трагедия. А в Ветхом Завете, в принципе, несколько прикровенно действует попечение Бога о всем мире. То есть акцентируется внимание на богоизбранном народе, а все остальные вроде как побочные явления. И вот в тот момент, когда фараон не захотел отпускать такое очень хорошее рабское племя, которое верой и правдой служило, которое взяло на себя заботы о низменной работе всего Египта. Ему сказали раз, ему сказали два, ему сказали три, четыре, пять. Не услышал. Не услышал. И другого выхода не было. Понимаете? Говоря о нравственности, говоря о том, как Господь стучится в сердце каждого человека. А он случится абсолютно каждому. И к нам с вами, и ко всем остальным. Вот к фараону он стучался сначала по-хорошему. Ну, там мухи налетели, там саранча. Ну, там страшное бедствие. Ну, там нет урожая в этом году. Да? А страна-то аграрная, по факту, была. Но если не услышал, то Господь идет на крайний мир.
Ну, тут сразу же вопросы. Ну, кстати, у меня появлялся вопрос. Ну, почему тогда? Ну, поразить бы фараона и все.
Отличный вопрос. Обязательно зададим его при случае нашему спасителю. Но пока на этот вопрос мы не получим ответа. Мы не знаем. Потому что логику Божию в конкретно каждом случае искать очень трудно и тяжело, потому что всех факторов мы не знаем. Видимо, только так фараон мог бы, собственно говоря, отпустить. И то, первенцы-то умерли, фараон выполнил свое слово и тут же отправил колесницы за ними. Понимаете? И даже это не проняло его. А с другой стороны, я вот еще о чем хотел акцентировать внимание. Господь является Господом всех людей. Абсолютно всех людей. И если он решил забрать первенцев, то как владыка жизни и смерти, в принципе, он имеет на это право. Он имеет на это право. Вот тут я бы не ставил в ряд один повеление Божие и, например, ну, какие-либо истребления того же пророка Давида. Потому что там дело связано с исключительно человеческой яростью, да, необузданной, в которой он каялся, в которой он потом просил прощения и по всяческим образом исправлял свою жизнь, исправлял свой характер. Так же, как, например, княгиня Ольга у нас, да, как у нас равноапостольный князь Владимир, которому очень серьезно много вопросов, но об этом, я думаю, что мы в будущих передачах поговорим. Возвращаясь к Библии, особенно Ветхому Завету, нужно всегда помнить о том, что нравственность и цель Ветхого Завета была совсем другой – сохранить конкретный народ, чтобы он не погряз в еще более худших делах, творившихся вокруг него. А если мы, кстати, вспомним те народы, которые жили наравне в то же самое время с иудейским племенем, Египет, кто у нас еще там был? Шумеры, да? Ведь там нравственность была еще хуже. Там периодически во многих племенах нормальным был каннибализм.
Ну, нравственности не было, так сказать, некой нормой. Да. То, что мы сейчас называем нравственностью, да? Безусловно, в Библии это прослеживается. Это мысль о том, что вот люди живут вообще-то вот так. Вот как живут вокруг, это же, ну, так жить нельзя. Это не по-людски. Но зачем надо было запечатлевать в Библии эти моменты? Ну, мы понимаем, что жизнь, она несовершенна и далеко не идеальна. Но в главной там религиозной книге, откуда истекает там вся религиозная жизнь церкви, ну, можно было бы, например, вот эти ужасы-то и не записывать.
Не согласен. В школе мы до сих пор изучаем ужасы фашистского режима. Мы изучаем газовые камеры. Мы изучаем количество убитых на войне и количество репрессированных в лагерях. Мы изучаем жестокости ГУЛАГа. Зачем? Мы изучаем голод 30-х годов прошлого столетия. Зачем? Чтобы помнить и не забывать, к чему приводят те или иные человеческие амбиции. Понимаете? Ветхий Завет – это не только религиозная книга, это книга истории. По большей части она историческая. Да? Ну, возьмем книги про Липоменон. Там особенных вероучительных основ мы не найдем. Там история. Но эта история была необходима. Вообще, кстати говоря, память о предках – это исключительная черта многих народов, которые поменяли ход мира бытия. То есть память о прошлом – это нормально. Даже о негативном. Даже об ошибках. Это тоже нормально. Вот если мы будем помнить ошибки, в том числе и Ветхого Завета, когда конкретные люди не справлялись со своей ношей примера, то в хорошем смысле слова примера, и срывались, начинали там вести себя неадекватным образом. Да, это ошибка. Но, тем не менее, мы смотрим не только на ошибку, но и на преодоление этой ошибки. Как люди вышли из этой ситуации. Стандартный, самый классический пример. Тот же самый пророк Давид. Увидел девушку, понравилась, она замужем, он царь. Что делать? Что он сделал, помните?
Ну, он отправил ее мужа на войну.
На передовую.
На передовую, где его убили, он воспользовался этой ситуацией.
Он спокойненько женился на ней. Ну, что да. Было дальше? То есть, казалось бы, ну, циничность высшей марки просто, да, там взять, убить человека ради того, чтобы... Что было дальше? К нему пришел пророк Нафан. И дальше пророк так сильно каялся, настолько сильно он, собственно говоря, переживал, когда осознал свою ошибку, что во время этого покаяния, собственно говоря, было написано 50-й псалом.
Ну да, да. Не, мы вот можем говорить о жестокости людей, но там же очень много моментов жестокости самого Бога, да?
Ну, по нашим меркам жестокости.
Ну, разумеется. Но так как сейчас современная культура там превозносит самое главное ценность – это жизнь человека, да, то есть с этой точки зрения Библия очень невыгодно начинает смотреться. Да. Вот именно вот с этого ракурса и истребление человечества всего, оставление одной семьи. А на этом фоне там разгром Содома и Гоморра, да, ну, видится немножко не так. У меня больше вопрос в том, что как современному христианину на все это смотреть и осознавать, вот, потому что, ну, в нашем понимании Бог – это любовь, это свет и радость, и тут мы видим, что как он карает целый мир, целые народы. И на этом фоне, конечно же, смотрится, ну, возникает некий диссонанс. Ну, когда погружаешься в религиозную жизнь, ты начинаешь понимать, что, я скажу, это ужасная мысль для современного человека, но человеческая жизнь не есть самое главное в этой жизни.
Более того.
И своя жизнь, да.
Своя жизнь, да.
Мне кажется, вот основная проблема современной, ну, современных бесед по этому поводу, нужно просто споров вот с людьми атеистического мировоззрения, надо просто в самом начале разговора поставить вот эту планку, что человеческая жизнь не есть
самая главная
ценность. Я не могу предположить, что могут потом нарезать этот вот участочек на эти, на копипасты.
В церкви,
да,
говорят.
Да, да, в церкви говорят, и сразу же начнется, надо как-то вот этот момент уяснить, что я в данный момент говорил бы о своей жизни. Да.
Вы знаете, человеческая жизнь – это ценность, очень серьезная ценность. Я бы даже, знаете, несколько с другого ракурса посмотрел на ситуацию. Дело в том, что человеческая жизнь, безусловно, это очень серьезная ценность и значимость. Господь создал микрокосм. Человек – это венец творения, и его жизнь, она несравненно важнее даже, в принципе, жизни всего остального мира. Поэтому человеческая душа настолько важна, что война за нее ведется с момента рождения человека до момента смерти. Дело в другом. Если вот вы спросили, как к христианину относиться, да? Если христианин адекватный, то он будет понимать приоритет Бога в каком ключе. Бог – это не просто абстрактная идея. Бог – это владыка и четкий хозяин всего мира. Если он решает, что вот здесь у нас будет Северный полюс, а там Южный, и никак по-другому, значит, так тому и быть. Если он решает, что вот этот народ будет моим, и я его приведу к тому идеалу, который я хочу, значит, так тому и быть. Если для этого, если он видит, что другого пути для конкретного народа, для конкретного человека в конкретное время другого пути нет, и они не понимают хороших, нормальных, общечеловеческих слов, то так же, как и с раком, его надо вырезать. А вырезать больно. Любая операция – это боль. Любая операция, особенно если это связано с отрезанием каких-либо конечностей, да, это мало того, что больно, это и в будущем неудобно. Но об этом Господь сказал в Новом Завете. Лучше хромому или слепому войти в небесное царство, нежели чем целиком погибнуть.
Пашка, я хотел вот один момент. Вы же понимаете, вот когда идет диалог церкви со светской культурой, да, вот корень этой проблемы, почему поднимается вопрос жестокости Библии? Логика примерно, наверное, такая. Я могу предположить о том, что как это выглядит. Значит, вот смотрите, в их церкви убийство – это норма. Ну, вот она такая. Она прописана у них в Библии, у них все это запечатлено. Причем массовое убийство считается, вот, ну, вот выглядит таким образом. Убийство зачастую оправдывается. Ну, например, вот есть у нас такой пророк Елисей, да, который убил 40, да, по-моему, 40 подростков, которые над ним смеялись. И я что-то не помню, чтобы было в Библии как-то хотя бы осуждающий к этому. И звание пророка никто не лишился за это.
Пророческий дар у него, да, не был отнят. Хотя, кстати говоря, его личная аскеза в этом плане очень серьезно пострадала. Да? То есть он на самом деле, скажем так, очень сильно потом страдал из-за этого сам лично. Но об этом, скажем так, да, часто не говорят.
Да, но тем не менее, вот мы видим. И светская культура говорит, вот смотрите, значит, у них есть механизмы оправдания убийства по тем или иным причинам. Там, за нарушение заповедей, за какие-то преступления против Бога. Значит, они могут оправдать это. Значит, если дать этим людям власть, какие-то возможности, хотя бы на локальном уровне, сразу же начнется, ну, собственно, то, что мы можем наблюдать там на Ближнем Востоке вот в наше время. Вот если, ну, оправданы ли эти опасения светской культуры? Или...
Абсолютно не оправданы. Дело в том, что Ветхий Завет прошел. Мы живем с вами не в Ветхом Завете. Новый Заветный человек, то есть мы с вами, имеем абсолютно другие ценности, имеем абсолютно другую нравственность. Мы имеем новый уровень взаимоотношений с Богом, в котором, кстати говоря, отвечая четко на ваш вопрос, никакое убийство не оправдывается. Никакое и никогда. В Новом Завете убийство всегда было, есть и остается злом. Спасибо большое, Иван, за беседу. Надеюсь на продолжение. И большое спасибо вам. До новых встреч.
До свидания.